This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Начиная сегодня нашу радиопрограмму, хочется поблагодарить всех радиослушателей за ваши отзывы, за ваши письма, звонки. Для меня это очень важно. Я скажу сейчас почему. Получая от вас отзыв на радиопрограмму, мне становится понятным, волнует ли вас предложенная тема или нет. Критику или одобрение услышу в вашем сообщении, я все равно понимаю, насколько важна предложенная тема. К примеру, очень много отзывов было на тему «Ад», о грядущем суде или вот последние радиопрограммы, в которых мы касаемся истории. Эта тема тоже заинтересовала наших радиослушателей. И в ваших сообщениях вы, дорогие слушатели, просите еще больше уделить в радиопрограммах времени для истории. Говоря об исторических событиях, очень не хочется пересказывать это как имевший место факт. Но давайте будем анализировать, делать соответствующие выводы и брать уроки, как нам избежать тех ошибок, которые сделали наши предки. Мне очень важно знать, а я думаю, что это важно и для вас, знать, какое отношение Господа к совершившемуся факту истории. И согласно ваших отзывов, дорогие радиослушатели, учитывая то, что вам интересна эта тема, мы будем продолжать рассматривать исторические события, искать похожие библейские события, анализировать их в свете Библии и делать соответствующие выводы. Вот только об одном хочу вас попросить. Когда в нашей радиопрограмме прозвучит чье-то имя, связанное с тем или иным историческим событием, и вы услышите негативное событие из жизни этого человека, не спешите кидать в его адрес осуждающие слова. Не спешите отправлять этого человека в ад. Помните, что отъявленного разбойника, распятого на Голгофе рядом со Христом, Христос простил в последнюю его минуту жизни. Давайте будем помнить, что ошибки других, замеченные нами и оставленные, может быть, на страницах истории, это совсем не повод для осуждения другого, а как раз эти события, эти факты, как раз для того, чтобы я не сделал того же. Негативные истории, записанные на страницах Библии о Давиде или об Адаме, о Еве или о Саре, дают нам возможность увидеть, как избежать ошибок и греха в нашей жизни. И самое главное, эти истории дают нам возможность увидеть, как милостив наш Господь, если Он простил Давида за грех, если Он простил Петра за отречение, то также Господь прощает и всякого грешника, приходящего к Нему в покаянии. Давайте будем помнить об этом, изучая далекие и не очень далекие страницы прошлого. В наших радиопрограммах я не читаю письма слушателей, написавших в адрес радиопрограммы «Мир вам», экономя время, но на все ваши вопросы я обязательно стараюсь отвечать в радиопрограммах. И если вы задавали какой-либо вопрос, слушайте радиопрограмму «Мир вам», и вы непременно получите ответ на ваш вопрос в одной из наших радиопрограмм. Хочу сказать, что ответы на ваши вопросы будут основаны на том, что говорит Библия. Я не отвечаю на те вопросы, которые не касаются веры, богопознания, христианской жизни. Программа «Мир вам» не агитирует, за какое правительство голосовать, не рекламирует товары, не критикует одну конфессию и не рекламирует другую. Задача радиопрограммы «Мир вам» – передать слушателям, что Библия говорит о Боге, о спасении, о Спасителе Иисусе Христе, что Библия говорит о грехе и о будущем, какое оно будет у непокаявшихся грешников и у истинно верующих христиан. Мы говорим о том, чему учит святая книга Библия. И Библию используем именно классическую, прошедшую испытание временем в веках, прошедшую через костры и суды, через тюрьмы и каторги. Библию, за приобретение которой многие христиане отдавали не только одну-две месячных зарплаты, чтобы купить ее, а даже отдавали всю свою жизнь. В полном смысле этого слова. За чтение Библии в России было время, когда расстреливали наших братьев-христиан. Так говорит история. Мы не берем основанием новые современные переводы Библии, но основанием имеем каноническую Библию. Кстати, скажу несколько слов о моем личном отношении к новым переводам. Это лично мои переживания и ощущения. Недавно слушал чтение Библии в обработке Смоктуновского. Это прекрасный специалист слова, профессионал. Слушаю и восхищаюсь красотой речи, чистотой слова, дикции, очень красиво. Слышно, что читает мастер своего дела, но вдруг начинаю ощущать внутри себя какое-то чувство, подобное тому, как на обед в ресторане тебе принесли блюдо, которое ты так любишь. И вот, когда ты его уже почти съел, вдруг обнаруживаешь, что в твоем блюде волос или муха. Подобное я нередко ощущаю, когда читаю новые современные переводы Библии. Я сейчас попробую это чувство показать еще на одном примере. Меня пригласил один человек в гости и сказал, что будет на обед плов. Я очень люблю настоящий плов и хорошо знаю, как готовится хороший плов, и знаю, как он выглядит, когда готов. Знаю его вкус. И вот на обед подали то, что называли пловом. Это был не плов, а простая рисовая каша с мясом. Скажу, каша была вкусная, но это был не плов. В настоящем плове, приготовленном на открытом огне, совсем другой вкус. Каждое зернышко риса свободно отделяется одно от другого. В настоящем плове лука ровно столько же по весу, сколько и мяса, а по объему намного больше. Но в настоящем плове ты не ощущаешь его. плов во рту будто тает, когда ты его кушаешь. А здесь в каше все склеенное, как однородная масса. Да, нужно признать, что это было хоть и хорошее блюдо, но это был не плов. Это была каша, хотя люди называли ее пловом. Когда я знаю, как звучит евангельский текст, и знаю многие духовные красоты и откровения классического текста, и вот Смоктуновский читает. Очень красиво читает, но в читаемом им тексте нет уже тех духовно значимых слов. Я их не слышу. Я их не слышу в его новом переводе. Нет тех значимых оборотов речи, которые в классическом тексте затрагивали твою душу, сердце. А в его чтении, в этом новом переводе, так много потеряно. Это так похоже на рисовую кашу вместо плова. А я хочу настоящее, оригинальное блюдо Библии. Ну что ж, друзья, слушаем песню, и после песни мы с вами перенесемся в историческое прошлое нашей Родины, начало 20 века, а затем еще дальше, во времена Авраама, Даниила, и попробуем увидеть уроки, какие нам предлагает история.
Библия знакомит нас с страной, ее нет на карте ни одной, но для Божьих чад Евангелие лучше всяких карт здесь на земле. Чудная страна, как хотел бы я в тебе всегда пребыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы быть. Там без жемчуга ворота все, и золота дороги все. Светит свет Господнего лица, как отрадно будет нам тогда. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем в нем и за воком. Будем петь о том, как любишь нас.
Знаете, друзья мои, пока звучала песня, я решил немножко изменить. Я сначала прочитаю короткий библейский текст из Библии, чтобы положить библейское основание нашей теме, а затем обратим внимание на не так уж далекую от нас историю. Этот текст из Библии, книга Бытие, глава 14, с первого стиха я буду читать выборочно. «Было в дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедрлаумера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белы, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кадрлаумера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская, и Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего». Надеюсь, дорогие мои радиослушатели, вы обратили внимание на слова Авраама: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего». Из всего твоего, царь Содомский, я не возьму ни нитки, ни ремня от обуви. Скажите, не появился ли у вас вопрос к Аврааму? Скажи: «Авраам, почему ты не взял? Ведь ты же все это отвоевал у неприятеля». А теперь, друзья мои, давайте перенесемся через несколько тысячелетий в век 20-й и прочитаем один исторический документ. Но будем помнить слова Авраама, сказанные царю Содомскому. Вы знаете, что такое Содом и что там произошло позже. Будем помнить слова Авраама, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего. Итак, друзья мои, давайте перенесемся через несколько тысячелетий в век 20-й и прочитаем один исторический документ. Ознакомившись с деятельностью сектантов в России, Ленин предлагает товарищу Бонч-Бруевичу написать от имени Наркомзема воззвание к сектантам о привлечении их к сотрудничеству для устройства образцовых колхозов. Оно было опубликовано в 1921 году. Вот выдержки из того почти забытого, а для многих совершенно неизвестного документа. Цитирую. «В России имеется много сект, приверженцы которых, согласно их учению, издавна стремятся к общинной коммунистической жизни. В основе этого своего стремления они кладут обыкновенно слова, взятые из деяний апостолов: никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Многие сектанты строго проводили эти заветы в жизнь и жили общинами, коммунами. Все правительства, все власти, все законы во всем мире во все времена шли против такой жизни, и сектантов за это во всех странах, в том числе и в России, жгли на кострах, убивали, мучили, гноили в тюрьмах, разрывали их общины и рассылали в ссылки по разным углам земли и всячески преследовали. Но они оставались твердыми в своих убеждениях и, умирая, завещали своим братьям продолжать ту же борьбу, ту же общинную жизнь. Наркомзем, зорко присматриваясь к этим народным группировкам и внимательно прислушиваясь к голосам совести этих народных масс, нашел настоящее время наиболее подходящим для того, чтобы призвать к творческой земледельческой работе эти народные, так называемые сектантские и старообрядческие массы, уже организованные в свои общины, прекрасно друг друга знающие, слитные и объединенные каждое в своем течении единым стремлением, зарекомендовавшие себя трудоспособностью, честностью, исполнительностью, прямотой и искренностью. И далее читаем в письме лидеров большевистского правительства следующее. «Впервые за все время существования России сектантам всех направлений и недавно еще гонимым старообрядческим согласием, ушедшим достаточно далеко от только что господствовавшей и угнетавшей православной церкви, предоставлена полная возможность широкого объединения. Рабоче-крестьянская революция сделала свое дело. Она могучей рукой и железной волей расшатала устои старого общества, старого мира, не спровергнув его, чтобы при его гибели воздвигнуть новую, цветущую, свободную жизнь. Все те, кто боролся со старым миром, кто пострадал от его тягот, сектанты и старообрядцы в их числе, все должны быть участниками в творчестве новых форм жизни. И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они ни жили на всей земле, добро пожаловать. Конец цитаты. В конце этого воззвания предлагается образовать при Наркомземе особую комиссию для устройства образцовых колхозов из числа сектантов. Эта комиссия была названа комиссией по заселению совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами. Сокращенно этот комитет назывался Оргкомсект. Итак, что же там произошло 100 лет тому назад? В Наркомзем, где был уже создан Оргкомсект, были приглашены руководители религиозных союзов, где им предложили буквально следующее. Рабоче-крестьянская революция сделала свое дело. Мы отобрали фабрики у капиталистов, земли у помещиков, мы забрали у них инвентарь, а теперь... Вы, христиане, берите эти земли, берите инвентарь бесплатно и работайте. Нам нужно кормить страну, нам нужно обогащать страну и укреплять ее материальную базу. Вы должны помочь нам в восстановлении всего разрушенного. Мы должны вместе трудиться над восстановлением материальной базы. А затем, когда мы все восстановим, вы пойдете на ваши баптистские или евангельские собрания, а мы на наши большевистские собрания. Но это будет потом. А сейчас, как поется в песне, смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода, вот наш девиз боевой. Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, темные дни миновали. Ну, в общем, давайте... вместе работать. Берите и инвентарь, и земли, и ремни, и нитки, и... А вы помните, дорогие радиослушатели, что сказал Авраам царю Содомскому? «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего твоего». А вот те христиане начала 20-го столетия взяли и нитку, и ремень, и обувь, и инвентарь, и земли, стали работать, выращивать, продавать, появились средства, дома хорошие строить стали, стали организовывать христианские кооперативы, христианские колхозы, христианские бригады, христианские деревни, христианские фабрики, христианские партии. Я специально делаю ударение на слово «христианские». Христиане тех времен стали писать стихи, песни, восхваляя новый образ жизни. И вместо того, чтобы прославлять Христа, вместо того, чтобы быть христоцентричными, их центр стал смещаться. Вот одна из песен, написанная лидером евангельских христиан Иваном Степановичем Прохановым, после того, как он посетил одну христианскую коммуну, название которой было «Вифания».
Почему Господь любил древнюю Вифанию? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Нужно всюду поступать по словам евангельским и стараться подражать. ангельской и стараться подражать жизни высшей ангельской. Будет наш Господь любить новую Вифанию, если каждый будет жить только по Писанию, если каждый будет жить только по Писанию. Христианский путь тернист, доля наша трудная, но грядущий день лучист и надежда чудная, но грядущий день лучист и надежда чудная. Держитесь за Христа, жители Вифании, пусть кругом гремит гроза, будьте тверды в звании, пусть кругом гремит гроза, будьте тверды в звании. Пусть кругом гремит гроза, будьте тверды в звании.
Но это еще не все. Тем христианам захотелось даже город христианский построить, где будут жить христиане. Но позвольте вас спросить, как вы думаете, а разве христиане не нарушают правила дорожного движения? А разве сатана не искушает детей в христианских семьях взять не свое, украсть? Значит, когда будет построен город, нужна будет полиция в этом городе, нужен суд и даже тюрьма и так далее, ведь нарушителей нужно будет и судить, и наказывать. Продолжите сами, и вы увидите, в какую утопию попали лидеры христианского движения 20-х годов прошлого столетия. Не знали они, что за все это дьявольское предложение им очень скоро придется заплатить очень и очень высокой ценой. Ценой жизни многих христиан. Прошло всего несколько лет, закончились времена НЭПа. Укрепили христиане материальную базу атеистическо-большевистского государства и решили большевики: довольно. Всех, у кого хорошее хозяйство, объявили кулаками, и пошел новый призыв от большевиков – раскулачить. Раскулачить тех, кто умел работать, знал, как работать. Это были христиане, они исполняли то, чему учит Евангелие, что христианин имеет право кушать только тогда, когда работает. И к концу 30-х годов все те, кто поднимал материальную базу страны Советов, оказались в Сибири, на Колыме, в урановых или золотых рудниках, где многие из них сложили свои головы. Уже в марте 1923 года были проведены обыски и аресты на квартирах московских баптистов, а 5 апреля 1923 года был арестован лидер евангельских христиан Иван Проханов. Вот некоторые цифры, взятые из исторических данных. В 1928 году число членов Федеративного союза баптистов составляло около 400 тысяч. Союзы евангельских христиан тоже около 400 тысяч. Союз христиан евангельской веры, созданный Воронаевым, в 1927 году насчитывал 350 общин и 17 тысяч верующих. В 1930 году все руководство союза было арестовано и репрессировано. Централизованная деятельность этого союза была фактически прекращена. В 1929 году аресты священнослужителей баптистов и евангельских христиан стали массовыми. Ситуация продолжала ухудшаться с началом безбожной пятилетки и последовавших за ней репрессий 1937, 1938 и 1939 годов. Вот так рассчитывается по счетам князь этого мира с христианами, когда они пытаются что-то делать на подвластной ему территории. Глядя на те события, невольно приходит мысль, а может быть, те христиане не имели возможности читать Евангелие и не могли, к примеру, знать, что написано в послании к евреям, глава 13, стих 4. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». А им так хотелось иметь. Авраам сказал, и ремня не возьму, а они сказали, возьмем. Тем самым поддержали революцию, диктаторскую власть и оказались косвенными виновниками смерти тысяч неповинных людей. Однажды на одной из высоких гор состоялся следующий разговор. «Вот тебе я отдам все, что я имею, только склони свою голову передо мною». Нужно сказать, что автору этих слов было что давать. Он владел всеми царствами земли. Ему принадлежала власть на земле. Он был князем этого мира. И вот еще что. Он был самым первым революционером, первым бунтарем. Он поднял восстание против Бога. Это был сатана. И уговаривал он Христа, чтобы тот поклонился, за что и получит власть над всеми царствами вселенной. Ответ Христа был строг и однозначен. «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Не смогли многие христиане начала 20-х годов увидеть дьявольскую уловку в том предложении. Взяли то, что не принадлежало ни им, ни тем, кто это давал. Взяли то, что было обогрено кровью невинных людей. А ведь кровь невинно убитых Авелей вопиет к Богу от земли. Будем помнить об этом. Авраам сказал, и ремня не возьму. А они сказали, возьмем. Возьмем все. Взяли то, что было отобрано насилием у других людей, вошли в правительство, во властные структуры, тем самым поддержали революцию, диктаторскую власть и оказались косвенными виновниками в смерти тысяч неповинных людей. Скажите, это ли место для Церкви Христовой? Желание стать богатым, иметь власть, омрачает здравое рассуждение настолько, что человек не может анализировать даже происходящее рядом с ним, не говоря уже об истории. Вот небольшой пример. Все христиане, я подчеркиваю, все христиане того периода, несомненно, видели плакаты «Долой буржуев и попов». Этот лозунг тоже из ряда большевиков был выдвинут в свое время. Но почему? Почему рядом с буржуями поставили попов, священников? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Почему революционная власть, свергая существующее правительство, с той же силой боролась против православной церкви? Разрушались храмы, сбрасывались купола с крестами, а сами здания церквей превращали в клубы и склады. Почему многих православных священников постигла такая же участь, как и представителей власти? Дело в том, что в дореволюционной России православная церковь настолько срослась с властными структурами, что один без другого не могли принять ни одного закона. Церковь была у власти. И если вы проследите историю, то вы, несомненно, увидите, что как только церковь достигала власти в какой-либо стране, то сразу протягивала свою руку к мечу, карать инакомыслящих. Так было с времен Константина. Так было во время Инквизиции, так было во время Реформации, вспомните Жана Кальвина и его карающие указы. Так было в то предреволюционное время в России, церковь управляла в государстве, и правительство управляло делами церкви. Друг без друга они не могли существовать. Вот поэтому у народных масс, зажженных огнем революции, правительство и церковь представлялось как одно целое, которых нужно уничтожить. Уничтожить, и к этому призывал лозунг «Долой буржуев и попов». Вот эту историю всего 20-летней давности не смогли изучить христиане прошлого века, и не только прошлого века. Но и в веке 21-м есть те, кто называют себя христианами, всеми силами стремятся в верхние эшелоны власти в стране, стремятся к особым полномочиям, льготам и не могут изучить историю, чтобы все-таки понять, в конечном итоге сатана предъявит им счет. Вот несколько примеров. К концу 20-х годов те христиане, которые получили от большевистского правительства земли, инвентарь и все необходимое для работы на земле, стали быстро богатеть, строить шикарные дома, приобретать дорогие кареты. А вот нехристиане, ничего не получившие от правительства ни земли, ни льгот, стали завидовать им. Они-то помнили, что правительство дало христианам многое, а им, нехристианам, ничего не дало. И вот как в то дореволюционное время против попов и православной церкви воевали, так стали воевать против евангельских христиан и баптистов. В общем, против всех штундистов и богомолов. История повторилась с небольшой разницей. Сегодня у нас есть большая возможность обобщать опыт тех исторических событий и делать соответствующие выводы. Какие? Во-первых, церковь есть тело Иисуса Христа. Так учит Святое Евангелие. И если церковь – это тело Христа, то не может тело Христа участвовать ни в беспорядках, ни в бунтах, ни в митингах, ни в революциях. Если церковь – тело Христова, а царство Христа не от мира этого, то скажите, может ли быть такое, чтобы тело было в одном государстве, а голова в другом? Вообще-то может, но только уже не у живого организма, у трупа. Отсюда самый простой вывод. Если церковь вошла в правительство земного государства, а голова этого тела находится в другом государстве, то нужно признать, что это не живая церковь. Это, простите за такое сравнение, это духовный труп, потому что невозможно служить двум головам. Интересно и печально вот что. История предостерегает нас от неверных шагов и указывает на последствия. Но христиане нередко не хотят брать уроки истории. Помните, мы с вами говорили об избитых Иродом младенцах? Это следствие попытки ввести Христа в земные царские чертоги, туда, где его никогда не было, потому что он царь неземного царства. Слившаяся православная церковь в одно целое с царским правительством так, что народ воспринимал их как одно целое, и это причина гибели и страданий многих священников от захваченных огнем революции людей. Сегодня, к большому сожалению, есть священники, не выучившие уроки истории. Они так рвутся к власти, им так хочется стать у руля государства и не думают о том, что при смене правительства они, церковники, будут отвечать за все то, что сделано отстраненным правительством. И будут страдать такие священники уже не за проповедь Евангелия и не за веру в Христа, а за то, что влезли в политику, вошли туда, в те структуры, о которых Библия говорит: «Выйдите и отделитесь. Это не ваш город, вы не имеете здесь постоянного града, вы можете только молиться и заботиться своим трудом, своими руками о благосостоянии города и страны, в которых вы живете». В те далекие 20-30-е годы прошлого столетия попытка ввести церковь в политику, в партийные структуры, в красные советы закончилась печально. Сотни тысяч христиан были репрессированы, десятки тысяч убиты. Авраам сказал: «Ни нитки, ни ремня от обуви не возьму». Христос сказал: «Отойди от меня, сатана, Господу поклоняйся и Ему одному служи». Дорогой христианин, слушающий эту радиопрограмму, что ты отвечаешь на предложенный тебе путь в современном обществе?
Есть много дорог в этой жизни, есть много путей на земле, но только один путь к отчизне, другие лежат все во зле. Куда вы спешите, люди, путями земных дорог? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или царь жизни Бог? Куда вы спешите, люди, путями земных дорог? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или царь жизни Бог? Смотрите, огней всюду много, тревожащий взгляд наш огней, но только за ними нет Бога, за ними царит тьма скорбей. Куда вы спешите, люди, какие влекут вас огни? Кто с вами в конце жизни будет, царь света и царь вечной тьмы? Куда вы спешите, люди, какие влекут вас огни? Кто с вами в конце жизни будет, царь света и царь вечной тьмы? Говорит: «Я дорога, я истинный путь на земле, я свет снисходящий от Бога для всех, кто стенает во тьме». Куда вы спешите, люди, в Христе путь спасения один? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или Бог властелин? Куда вы спешите, люди?
Дорогой христианин, слушающий эту радиопрограмму, позвольте спросить,
кто с вами, что ты отвечаешь
на предложенный тебе путь в современном обществе? Не думаешь ли ты, что время изменилось, что сегодня этого не может произойти с нами? Позволь мне показать, как уже сегодня дьявол предъявляет свой счет христианам и требует оплатить его. То, что я вам сейчас расскажу, это уже не история, это настоящее сегодня. И это уже не коммунистическая страна, это свободное демократическое общество. Внимательно послушайте и сделайте соответствующий анализ происходящему. Все чаще и чаще к нам доходит известие о том, что в той или другой церкви пастор сочетал мужчину с женщиной, мужчину с мужчиной или женщину с женщиной, то есть совершил бракосочетание. Иногда мы слышим, что в какой-то церкви пастор отказался это сделать, и за это его теперь судят или осудили, признав виновным. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу предложить вам ответить на следующий вопрос. Когда в церковь приходят люди нетрадиционной ориентации и просят их сочетать, скажите, как вы думаете, что они хотят? Хотят ли они благословений от Бога? Нет. В Бога они не верят, потому что нарушают постановление Бога о том, что семья – это мужчина и женщина плюс дети. Так, может быть, они хотят благословения? Но тогда скажите, можно ли иметь благословение от того, в кого не веришь? Так что же они хотят? Может быть, они желают исполнить слово Библии? О, если бы они хотели исполнить библейское слово, то, несомненно, прочитали бы там страшное проклятие на то, что они хотят делать. Если бы они верили библейскому слову, то верили бы тому, что написано в книге Левит, глава 20, стих 13. А написано вот что: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость». Да будут преданы смерти, кровь их на них. Тогда что же они хотят, когда идут в церковь, чтобы их там сочетали с законным браком? Я обращаю ваше внимание на слово «законным», «законным браком». А сейчас послушайте ответ. Я не знаю, как давно, но было время, когда в Америке служители церкви, пасторы стали не только совершать молитву благословения над людьми, желающими заключить брачный союз, но взяли на себя еще одну, казалось бы, добрую обязанность – подписывать брачное свидетельство. Это свидетельство могут подписывать только представители закона, к примеру, судья или работник ЗАГСа. Решили так: зачем брачущимся идти в суд оформлять брак, а затем идти в церковь за благословением? Вот и отдали все в одни руки, так сказать, в руки пастора, ведь судья может оформить законный брак, но молитву благословения не может совершить. А вот пастор церкви может и то, и другое. И стал пастор церкви представителем государственной законной власти, стал служителем закона. Знаете, дьявол очень опытный стратег. Он просчитывает свои шаги на десятилетия и даже столетия вперед. Он очень четко просчитал свои шаги и в этом рассматриваемом нами вопросе. Казалось бы, ну что здесь такого, если служитель церкви будет еще и как служащий государственного органа оформлять брак и подписывать свидетельство о заключении брака? Вот так просто и стал служитель Царства Небесного слугой Царства Земного. Стал служить двум главам, двум господам, о чем Священное Писание строго предупреждает: невозможно. И вот теперь слушайте внимательно. Вот к этому служителю двух глав приходит сегодня пара мужчин, чтобы оформить брак. Людям с нетрадиционной ориентацией хочется, чтобы их брачное торжество было красивым, пышным, торжественным. Но не так, как у судьи в кабинете. Но они хотят именно так, как это происходит в церкви. Нигде так празднично и красочно не совершают бракосочетание, как в церкви. И этим людям не нужны ни благословения, ни молитвы, ни Бог. Они в это не верят. Им нужны торжественность, красота, пышность и, конечно же, брачное свидетельство. И встает перед служителем церкви и закона вот такая дилемма. Дилемма – это затруднительный выбор между двумя взаимоисключающими решениями, вариантами. По евангельскому учению пастор сделать этого не может. Библия запрещает. Но дело в том, что в государстве однополый брак разрешен законом, и как слуга государства и закона, в котором живет пастор, он обязан оформить брак, как служитель закона. А если он не сделает этого, то он нарушитель закона, и за это нарушение может быть привлечен к суду и к наказанию. Что сегодня и происходит в этом мире. Князь мира опять предъявляет свои счета для оплаты за пользование тем, что принадлежит только ему. Вопрос напрашивается сам собой. Пастора церкви, отказавшегося сочетать однополую пару и по закону получивший наказание, как прикажете его считать? Пострадавшим за веру или за нарушение государственного закона? За что его судят? Большая дилемма. А может быть, не стоило брать на себя эту обязанность представителя власти? Может, не стоило получать это свидетельство государственного служащего? Может, нужно было четко и однозначно сказать: «Ни нитки, ни ремня от обуви не возьму». Авраам сказал: «Ни нитки, ни ремня от обуви не возьму». Христос сказал: «Отойди от меня, сатана, Господу поклоняйся и ему одному служи». Вы замечаете, что сказал Христос? Ему, одному ему, Богу, служи. Не двум головам, не двум господам, а одному Богу служи. Наша радиопрограмма быстро приближается к концу, и я хочу предложить вам посмотреть еще на одну грань нашей темы. Кто-то, слушая эту радиопрограмму, скажет: ну, это все касается лидеров, пасторов, короче, великих людей. А я маленький человек, и меня это не касается. Ну что ж, давайте посмотрим. Но сначала прочитаем библейский текст из 4 книги Царств, глава 5, я читаю с 20 стиха. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот господин мой отказался взять из руки Неимана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь! Побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром, господин мой! С миром! Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, два таланта», и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Читателям Библии знакома эта история. Мне, проживающему в США уже 20 лет, и я не очень хорошо знаю те уловки и хитрости, на которые идут люди в Украине, в России, в Беларуси или Казахстане, и мне трудно говорить о тех хитрых и лукавых действиях, но мне не трудно говорить о тех хитрых и лукавых действиях, на которые идут в Америке те, кто называют себя христианами. Как искажают сведения в официальных бумагах Social Service и Welfare для того, чтобы получить к пособию лишнюю сотню долларов, как притворяться больными, идя на прием к доктору, чтобы пораньше уйти на пенсию и перестать работать. Позвольте мне вернуть вас к Гиезии и обратить ваше внимание не на бегущего за ниткой и ремнем Гиезию, а на Гиезию, белого от проказы. Послушайте заключительную часть истории с Гиезией. Я читаю с 25 стиха. «Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: „Откуда, Гиезий?“ И сказал он: „Никуда не ходил раб твой“. И сказал он ему: „Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нееманова». Вы заметили? Пусть же проказа Нееманова, не проказа от Бога, не проказа от меня, Елисея, а проказа Нееманова пристанет к тебе и потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Я надеюсь, что вы заметили из прочитанного, что прокаженным стал не только Гиезия, но и потомство его навек. Как это страшно — стать виновником болезни своих детей. Недавно слушал я проповедь одного брата, и он сказал дословно следующее: для многих христиан Social Service станет огромным препятствием для входа в Царство Небесное. Дорогие мои слушатели, нам с вами от Господа предложено жить во время Содомское, Нам, христианам, предлагают не только нитки и ремни, нам предлагают серебро и золото, власть и почетные должности. И я не скажу, что все это проклятое, греховное, но прежде чем взять это, не поступите, как поступили евреи во главе с Иисусом Навином. Помните, как написано? А Господа не вопросили. Когда вам, дорогой мой святой христианин, придется заполнять официальные бланки в social service для получения пособия или пенсии, или тебе, дорогой пастор, предложат поддержать какое-либо движение или митинг, или даже предложат возглавить какую-либо акцию, вопроси Господа, спроси у Бога совета. Он знает будущее и откроет тебе, что должно делать. И помни, за каждую нитку, взятую тобою, за каждый ремень из обуви тебе придется рассчитываться. И не только тебе, но и потомству твоему. Так говорит история. История не так уж далеких от нас событий и истории, записанные на страницах Библии. Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Все мои пути охрани, Господи. Чудесный край направляй на земном моем пути, охрани, Господи. Сотвори свой мир в сердце моем, сотвори. Земле моей сотвори свой мир, в сердце моем сотвори свой мир, в доме моем сотвори свой мир, в стране моей сотвори свой мир, на земле моей сотвори свой мир. на земле моей сотвори свой мир.
Земле моей.